Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. Парадоксы и закономерности выборов президента Украины, их влияние на Россию обсудят сегодня украинские политологи. Константин Скоркин у нас в студии. Из Киева Евгений Магда, Александр Доний. Российский политик Илья Пономарев тоже в Киеве. Из Германии с нами будет Владимир Маленкович. Я напомню вам последние новости. Во втором туре выборов президента Украины 21 апреля соперничали нынешний глава государства, беспартийный Петр Порошенко и шоумен, создатель партии «Слуга народа» Владимир Зеленский. Экзит-пулы на данный момент дают убедительную победу Владимиру Зеленскому, 73% голосов, Петр Порошенко 25%. Ну и давайте для начала дадим слово победителю. В переводе телеканала «Настоящее время» выступает Владимир Зеленский.
Мы сделали это вместе. А сейчас я благодарю всех. Сейчас не будет никакого пафоса. Я просто хочу сказать спасибо
своим батькам,
своим родителям
за підтримку,
за поддержку
и
за то, что они это пережили.
Моей дружине,
моей жене,
за силу,
за силу и выдержку. Если бы она раньше услышала про меня все, что говорили, наверное, она бы не стала моей женой. Спасибо родителям моей жены, моим детям, всей моей семье. Спасибо всей нашей команде. Спасибо всем журналистам. Спасибо всем украинцам, которые меня поддержали. Спасибо всем украинцам, которые приняли другое решение. Спасибо всем. Спасибо всем, где бы вы сейчас ни находились. Я обещаю, что никогда не подведу вас всех.
И наостанок.
И напоследок. Пока я еще официально не президент,
я могу сказать,
как гражданин Украины,
всем
странам постсоветского союза, посмотрите на нас. Все возможно.
Ну, это был Владимир Зеленский, а сейчас проигравший президент Петр Порошенко.
«Никогда не сдавайся», слышал я, когда принимал решение еще раз подаваться в президенты Украины в 2019-м. И было понятно, насколько яркой будет борьба на фоне той грязной информационной войны, которую вели против меня изнутри мои политические оппоненты, а вне российские фейковые новости и мощная пропагандистская машина гибридной войны. «Никогда не сдавайся», слышу я и сейчас, когда вижу эти результаты экзит-полов. А они очевидны. И дают основания сейчас позвонить моему оппоненту и поздравить его. Уже в следующем месяце я покину пост главы государства. Так решило большинство украинцев. И я воспринимаю это решение. Я пойду с офиса, но хочу твердо подчеркнуть, я не ухожу с политики.
Это был Петр Порошенко, и я обращусь к нашему гостю Константину Скоркину, исследователю центра Карнеги. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Константин, ну что, на ваш взгляд, что поддержали, что отвергли избиратели Украины? Результаты вот мы видим.
Отвергли, я думаю, действующего президента, выбрали нечто новое. Потому что одним из движущих, как бы, стремлений было стремление к переменам. И, как мне кажется, оно не очень оформлено в каких-то четких требованиях. Это такое довольно расплывчатое чувство, как много раз говорили о том, что обещания и программа Зеленского очень неконкретны. И, как мне кажется, он в этом плане адекватен стране, потому что и страна, в принципе, тоже в своих требованиях, она тоже достаточно расплывчата.
Можно ли сказать, что сейчас украинцы фактически поверили в некое чудо, что все возможно, все можливо, как сказал будущий президент? Я вот слышал, что есть опросы, порядка 70% украинцев сейчас, граждан Украины, сейчас верят в то, что их экономическое положение в течение ближайшего года улучшится.
Ну, эта эйфория вполне понятная сейчас в условиях выборов. Ну, потом она, конечно, начнет испаряться, потому что, ну, все-таки хочется верить, конечно, в то, что Зеленский сможет предпринять какие-то позитивные шаги, но, разумеется, он не может сотворить чудес. И есть объективные какие-то экономические, политические, внешнеполитические условия, в которых ему придется действовать. Ну и тут, конечно, может так вполне быть, что чудес не случится.
А вот содержание все-таки этого заказа, да, который или там посыла, который дают избиратели, можно как-то все-таки сформулировать, вот что наибольшее раздражение вызывало и на что должен в первую очередь отвечать Зеленский?
Ну, судя по тому, что по итогам первого и второго тура, мне кажется, самое большое раздражение вызывает старые элиты. Вот, собственно, вот эти лица,
вообще
которые
целиком,
правят.
Да?
В принципе, да. Поэтому, мне кажется, запрос большой на обновление власти, на появление каких-то новых людей, которые должен был привести с собой Зеленский.
А команда эта есть все-таки какая-то? Вот мы видели список людей. В общем, он как-то выглядит, ну, скажем так, важным, интересным и понятным, насколько я понимаю, только для знатоков. Люди даже, которые, ну, периодически читают украинскую прессу, имеется в виду в интернете, например, они и то, наверное, двух третей не знают тех, кого назвал Зеленский. Ну, вот доктор Комаровский, понятно, он, ну, телезрителям, да, известен, скажем, а какие-то другие персоны, ну, вот бывший министр финансов, а бывшего министра экономики Абрамовича почему-то нет.
Да, в списке нет его.
Вот. Ну, что можно сказать об этом списке?
Ну, список, ну, тут есть момент такой, что да, их никто не знает, но как обновить власть? Если обновлять власть теми людьми, которые широко известны, это, собственно, получится малое количество людей, которые были бы очень известны и при этом не задействованы в каких-то политических проектах прошлого.
То есть это может получиться такой, как он говорил, кот в мешке, а для нас есть параллельно, я не знаю, с командой Гайдара, которая появилась ниоткуда, например, в конце 91-го года.
Ну, возможно, да, возможно, можно такую параллель провести. Ну, в принципе, он хотел найти каких-то профессионалов, да, которые были бы не ангажированы. Но опять-таки, тот список, который он продемонстрировал, там же эти люди, он же не обещал пока никаких постов, и они сами говорят о том, что они там посты занимать не будут. Например, тот же Комаровский, я так понимаю, что это в основном такая пиаровская была часть. Он, возможно, будет каким-то внештатным советником, будет продолжать заниматься своими делами, что министром он не собирается точно быть. Точно так же, как и Данилюк, которого называли, возможно, министром иностранных дел, тоже не планируют занимать эту должность. Так что неизвестно, это пока, как бы, возможно, такая декларация, что да, вот смотрите, вот какие у нас есть там замечательные люди, вот вы о них не знали, а вот они вот там все время в Украине были. И по такому принципу будет проходить обновление, но опять-таки сейчас, когда уже его правление станет реальностью, я думаю, что к нему сейчас со всех сторон устремятся ходоки от различных политических сил. Там уже сейчас в этом списке можно было видеть людей Гриценко, людей, которые там помощница там нардепа Лещенко, сам Лещенко как бы тоже не в этом списке, но где-то около. Вот. Ну, то есть какие-то вот ходоки от разных политиков, опять-таки тоже фактор там Коломойского, мы не будем про него забывать. Я думаю, что он наверняка захочет поучаствовать в этой игре. Другое дело, как Зеленский сам отнесется к такому союзу теперь.
Ну что ж, хорошо, давайте мы теперь поговорим с Киевом. Я так понимаю, что у нас сейчас на связи Евгений Магда, директор Института мировой политики. Евгений, добрый вечер. Что вы скажете о выборе украинских избирателей? Вот опять же, что они захотели, что они отвергли?
Во многом ситуация парадоксальная, потому что очевидно, что Владимир Зеленский набрал более 70% голосов во втором туре, при этом не высказав конкретной позиции ни по одному вопросу, который волнует многих украинцев. То есть он использовал тактику такого информационного засушивания во время первого тура, а во втором туре тактика ложного объекта, когда Украина на протяжении 3 недель обсуждала анализы кандидатов и процедуру их сдачи и методику проведения дебатов, вместо того, чтобы вести дискуссию о происходящем в стране и стоящей перед нами проблемах.
Ну вот все-таки по вопросу о, например, Донбассе, войне, Зеленский же высказался в конце концов.
Ну, он высказался в формате общих слов. То есть он еще в декабре до начала кампании сказал, что давайте мы изложим свои предложения, Путин изложит свои, и будем где-то посередине договариваться. Как это сделать, например, в условиях, когда Россия анонсировала с июня прекращение экспорта в Украину нефти и угля, я думаю, достаточно сложно. Поэтому Зеленский получил уникальный результат, то есть он получил карт-бланш, никого не показав из своей команды толком, то есть те, кого показали в эфире «Право на власть», это люди, по словам Зеленского, которые пойдут с ним в администрацию, но нет ни министров по президентской квоте, ни главы, будущего главы СБУ, ни будущего генерального прокурора, но надо уточнить, что их должна утверждать Верховная Рада, а например, нет и будущего главы администрации президента, и будущего секретаря Совета национальной безопасности и обороны, что является, в принципе, квотой единоличной президента. То есть пока Украина проголосовала за обещания Зеленского, которые были достаточно широкомасштабные и позволили ему под своими знаменами действительно получить внушительный результат.
Ну вот в России некоторые политики, я уже вижу первые комментарии, надеются на то, что будет какая-то сделка по Донбассу, улучшение отношений с нынешним режимом Владимира Путина и так далее. Вот что вы думаете об этих надеждах на, если не про московского президента, то на президента, готового к каким-то уступкам в отношениях с нынешней Россией? Евгений, могут ли быть какие-то уступки со стороны Зеленского?
Алло.
Да, но у нас, видимо, связь пропала. Константин, подхватывайте тогда.
Не, я слышу вас.
Да. Какие-то уступки могут быть со стороны Зеленского, на которые надеются в Москве люди, близкие к российской власти?
Я думаю, об этом заявил достаточно прозрачно в интервью Reuters Виктор Медведчук, который сказал, что в случае достижения договоренностей между новым украинским президентом и Владимиром Путиным, правда, непонятен какой формат договоренностей, Украина восстановит контроль над Донбассом, получит дешевый газ и обильные российские инвестиции. Но, честно говоря, подобный сценарий мне достаточно сложно представить в стране, где сотни тысяч людей имеют свежий боевой опыт, участие в боевых действиях на Донбассе, где они достаточно четко понимают, против кого они там воевали.
Хорошо, вот сейчас у нас на связи будет Владимир Маленкович, человек, который давно в украинской политике, бывший обозреватель Радио Свободы в 80-90-е годы. Добрый вечер. Что вы скажете о выборе украинского народа и какие его чаяния может исполнить нынешний будущий, скажем так, будущий президент?
Ну, что вам сказать? Я думаю, что президент в данном случае просто оседлал общественную волну. общественная волна объединяет совершенно разных людей, совершенно разными позициями, но в общее это то, что они недовольны не только Порошенко, но и всем тем, всей той политикой, которая проводилась на протяжении большей части существования независимой Украины. Поэтому здесь, и с одной стороны, и люди, которые хотели бы очень жесткой позиции в отношении России и войны, и с другой стороны, люди, которые прямо противоположного хотят мира и хотят сближения с Россией, и очень большое количество людей, не представляющих, как можно дальше просто жить, потому что экономическое состояние Украины сейчас весьма и весьма плачевно. Поэтому люди очень разные. Люди проголосовали за изменения. Какими будут эти изменения? На это они смотрят совершенно по-разному. Что может в этой ситуации сделать президент? Мог бы сделать президент, новый президент Зеленский. Он мог бы, в принципе, примирить общество и принести мир в Украину за 5 лет. Многого очень он сделать не может. Для этого нужны длительные сроки. Ну, например, не удастся прекратить коррупцию, борьбу с коррупцией, завершить победы не удастся. Также не удастся ликвидировать олигархический режим в Украине. Тоже требуется длительное время. Но что-то можно сделать. Вот в частности, вы уже говорили о том, что социологи, в общем-то, хорошо сработали и продемонстрировали всем, что социология – это наука, и к ней надо относиться серьезно. Очень точные прогнозы. В то же время как-то не обратили внимания на один небольшой факт, но весьма существенный. На Западе за Порошенко голосует 50, за Зеленского 57% избирателей, а за Порошенко 41%, тогда как на Востоке 88% и 11%. Это очень большая разница. Поскольку люди живут, в общем-то, в равных условиях на всей территории Украины, следует говорить о том, о каких-то особых интересах жителей Юго-Востока, которые сейчас как раз наиболее активно голосовали за Зеленского. Что это могут быть за интересы? И, на мой взгляд, они связаны прежде всего с миром. Зеленский может, на мой взгляд, мог бы, вернее, на мой взгляд, завершить войну и вернуть Донбасс в Украину на правах особого района, автономного особого района. Второе, что мог бы сделать Зеленский, это примирить не только ситуацию на периметре Украины, но и внутри самой Украины, между теми, кто вышел на Майдан, и теми, кто Майдан не принял. Это тоже возможно при проведении независимой политики. Независимой политики, прежде всего, конечно, от Москвы, но также и от давления со стороны радикальных националистов и правых, которое, в общем, в последнее время довольно жестким было. Вот это, на мой взгляд, важное. Первое – мир с возвращением в Украину Донбасса. Второе – примирение граждан Украины – не объединение, никоим образом, этого не надо. Люди со своими взглядами, это позиции должны быть дифференцированными. Но, тем не менее, это должно быть примирение, прекращение той вражды, которая в обществе сохранилась. Хорошо, наконец, мне кажется,
слово,
что
Владимир,
надо понять...
Я прошу прощения, просто там у нас со связью есть сложности с Киевом. Евгений, что вы скажете? Вот есть такая идеалистическая, я бы сказал, программа, которую сейчас назвал Владимир Дмитриевич Маленкович. А каков ваш взгляд, действительно, что реалистично можно сделать?
Для того, чтобы что-то сделать, надо, по крайней мере, начинать делать и показывать, с кем вместе ты будешь делать. Украина – парламентско-президентская республика, и новому президенту придется либо изыскать возможность для роспуска Верховной Рады, у него на это достаточно короткое время, либо сотрудничать с ней и попытаться сыграть на парламентских выборах. В этом он, очевидно, будет не одинок. Успех Зеленского, его достаточно успешная кампания, она, с одной стороны, безусловно, хороша, но с другой, этот секрет теперь стал секретом Полишинеля. И я думаю, что технологиями, которые пользовался Зеленский, будут пользоваться остальные участники политического процесса в Украине. Когда Зеленского спрашивали о перспективах урегулирования на Донбассе, он сказал, что надо просто перестать стрелять. Это, знаете, слишком идеалистический план даже для человека без политического опыта, которым он является. На 6-м году войны и с потерями более 13 тысяч человек просто перестать стрелять, я думаю, вряд ли получится. И Россия вряд ли на это пойдет. Точно так же, как на расширение нормандского формата за счет Соединенных Штатов и Великой Британии, о чем тоже говорил Зеленский. То есть, на самом деле, ситуация перед Украиной непростая, вызовов перед Зеленским стоит очень много, и есть реальная угроза, что эти вызовы на него посыпятся с самых разных сторон буквально сразу после инаугурации.
Евгений, скажите, ну вот вы уже как бы назвали эту тему выборов предстоящих в Раду. Неважно, будут ли они досрочные или будут они в срок проходить. Возможно ли создание какой-то широкой коалиции, скажем, под те задачи, которые показывает социология, там, экономика, какое-то вот снижение этой военной активности и так далее. То есть то, что, собственно, просит избиратель Зеленского. Но я вот вижу, тут тоже есть сообщение по социологического плана, что там две трети избирателей Гриценко и Смешко перешли на сторону Зеленского. Большая часть тех, кто голосовал за Тимошенко. То есть значит ли это, что вот эти силы, они смогут создать какой-то блок за назревшие, видимо, перемены?
Ну, не забывайте, что у Тимошенко 20 человек в парламенте, Смешко не представлен в парламенте, Гриценко не представлен в парламенте. То есть наиболее крупные фракции — это БПП на сегодняшний момент, фракция Порошенко, более 140 человек, и 80 с хвостиком небольшим — Народный фронт. Возникает вопрос, насколько могут посыпаться эти фракции, насколько может пройти переформатирование. Но я в этом отношении достаточно скептичен. Команда Зеленского, очевидно, должна просто по логике на этой волне, которую он действительно оседлал, попробовать провести досрочные парламентские выборы, но я не уверен, что это будет успешная проба пера. То есть человек, который достаточно легко выиграл президентские выборы, о технологиях победы можно говорить еще достаточно предметно и долго, он, ну, наверное, рискнет. Но я пока не вижу в среде парламента желания поголовно капитулировать перед Зеленским.
Ну и поскольку мы с вами прощаемся, скоро завершающий вопрос. Я уже вижу такие комментарии, собственно, это и сказала Порошенко, по-моему, что Украина полностью состоялась как демократия. Действительно, вот очередная смена власти пройдет нормально, законно, я надеюсь, все хорошо. Так ли это? И есть ли здесь какой-то пример для соседней России, которая, ну, в данный момент является при Путине врагом демократической Украины?
Я боюсь, что Россия не сможет наш пример перенять в ближайшее время, потому что президентские выборы в России в прошлом году закончились заведомо известным заранее результатом. А предсказать результаты первого тура президентских выборов в Украине, по-моему, вообще не мог никто. У нас впервые 3 человека претендовали на 2 места в финале. Поэтому я рад тому, что так называемые дебаты на стадионе Олимпийский показывали в России, хотя бы, я понимаю, что там были соответствующие комментарии российских медиа, российских политологов, но в любом случае россияне увидели, что такое возможно на постсоветском пространстве.
Спасибо, Евгений Магда, директор Института мировой политики, был с нами в прямом эфире из Киева. И я обращаюсь здесь в студию Константину Скоркину. Константин, что вы скажете? Ну, во-первых, действительно, победа-то победа, но вот в той конфигурации, каковой политически является Украина, действительно важен следующий шаг, поддержка парламента, создание какой-то коалиции, скажем, из нынешних депутатов или стимулирование вот, возможных досрочных выборов. Что нас ждет дальше вот в этом процессе интересном?
Ну да, здесь у Зеленского вариант распускать Верховную Раду, там у него не очень большое есть время на это. Ну, либо уже дожидаться тех выборов, которые, ну, очередных выборов, которые
это когда
будут осенью, осенью, в октябре, в конце октября 27-го, кажется. Ему нужна для, если он принимает вариант с досрочными выборами, у него сейчас, я не знаю, в каком состоянии у него находится его партийная структура. Я так понимаю, что сейчас он достаточно виртуальным. Ему нужно как-то заниматься своей партией.
Хотя в вопросах она лидирует чуть ли не 25%.
Ну, это примерно так же, как с самим. Это тот же эффект самого же Зеленского, да. То есть партии еще как таковой нет, как тогда, когда Зеленский практически еще не заявлял о своих амбициях. Он уже
помните, Макрон же так же действовал, собственно, собрал партию из разных людей и получил большинство четкое и стабильное.
Ну, скорее всего, он, да, он пойдет по этому пути, потому что, ну, собственно, другого варианта я тут просто не вижу, как
откуда можно взяться. А союзники все-таки?
Вот с союзниками это очень, да, интересный вопрос, потому что, ну, вот в нынешней Верховной Раде большинство же создавалось под президента Порошенко, и, соответственно, насколько в случае выборов, вот, например, у Народного фронта, там очень плохие показатели. Они рискуют не попасть вообще в этот созыв. И там, например, Аваков, который будет... который,
это министр внутренних дел.
Да, министр внутренних дел, он, ну, недвусмысленно поддерживал Зеленского последние, вот, особенно между турами уже. По-моему, он относился... Он делал такие достаточно комплиментарные заявления.
Ну, по крайней мере, он, так сказать, играл, так сказать, на честные выборы.
Да,
вот это важно.
Поддержка, да, да, честных выборов была такой ход с его стороны. Он является, он, собственно, стал министром по квоте Народного фронта. Вот. И, соответственно, можно предположить, что вот Народный фронт, это нестабильная будет вот часть этой коалиции. То есть, если с БПП там много людей, связанных тесно с Порошенко различными связями, да, то здесь вот, возможно, это слабая часть. И, возможно, даже какое-то переформатирование в нынешнем созыве. Но пока все это очень, пока это все очень зыбко. Как-то все до последнего, по-моему, ждали, да, все-таки как-то не верилось, очевидно, в победу Зеленского. Хотя все указывало именно на это в последнее время.
Хорошо, у нас сейчас на связи по телефону из Киева Олесь Даней, в прошлом депутат, политолог. Сейчас мы выслушаем его мнение. Добрый вечер. Что вы скажете о перспективах президента Зеленского, о котором мы знаем, что он, как говорится, кот в мешке, и его команда непонятна, но народ его вот избрал. И с явным запросом на перемены, опять же, не очень понятно, как мы выяснили, какие.
Ну, во-первых, надо сказать, что результат оказался разгромным и ошеломляющим даже для аналитиков. Я после первого тура прогнозировал, что результаты будут приблизительно 65% на 35%. Тем не менее, кроме того, что Петро Порошенко... настроил против себя очень значительное количество украинских граждан, была предпринята неправильная тактика во время избирательного процесса. Что имеется в виду? Технология, которая распространялась штабом Порошенко, называлась «Все, кто против Порошенко, те за Путина». Это было фактически обвинение большинства украинских граждан в коллаборации, в том, что они помогают врагу. Это было несправедливое обвинение. Оказалось, что на первоначальном этапе эта технология помогла монополизировать часть патриотического электората Порошенко, но на втором этапе неоткуда было черпать новые электоральные ресурсы. Потому что если вы обвинили большинство украинцев, что они помогают Путину, то как вы их потом можете привлечь на свою сторону, что, значит, они будут наполовину помогать Путину? Или как? И поэтому, видите, по экзит-полам Порошенко удалось получить дополнительно только 9%. В то же время, как цену дополнительно 42%. Второй такой довод, почему не удалось штабу, это была ставка на чернуху. А украинцы и так критически ставятся всегда к власти. И когда власть генерирует черную информацию про какого-то оппонента, это наоборот притягивает к этому оппоненту. Поэтому Зеленский, даже не предпринимая каких-то шагов в пояснении своей программы и основных идеологем, потому что у него есть неплохие вещи в программе, но во время предвыборной кампании они не показывали и не пояснили. И оказалось, что он может просто ничего не делать, и голоса избирателей будут к нему направляться. На ваш вопрос, что нас ждет впереди, никто не сможет вам ответить. Потому что выбор был между абсолютным злом и риском. Для большинства украинских граждан Порошенко стал ассоциироваться с абсолютным злом. Ну, конечно, меньшим злом, чем Путин, но тем не менее в условиях в середине Украины со злом. А кто такой Зеленский, не знает никто. Теперь Зеленский, при всем том, что Украина президентское государство, но ни парламент, Верховная Рада, ни кабинет министров, уряд, не есть центр ни вплыва, влияния, но тем не менее, для того, чтобы воспользоваться всеми полномочиями, президенту необходимо большинство в Верховном Совете. А у него нет этого большинства в Верховном Совете сейчас, а для того, чтобы создать большинство в Верховном Совете в осенью этого года, придется идти на очень многие компромиссы. В условиях украинской политики компромиссы имеют, к сожалению, коррупционогенную составляющую. То есть, если в этом Верховном Совете необходимо поставить вам вопрос о своем, например, ставленнике на месте Генеральной прокуратуры, который утверждается в Верховном Совете, или о своем премьер-министре, придется договориться с фракциями. А они могут захотеть, кто заместителя Генерального прокурора, кто заместитель главы СБУ, кто своего министра в уряде, в правительстве и так далее. И это означает, что возвращаются на круги своя украинская политика, против которой восстали большинство избирателей.
Поэтому Зеленского вот достаточно сложно. Сейчас мы видим, сейчас мы видим просто сообщение на ленте новостей, заявление Зеленского о том, что он будет делать. Я коротко перечислю, мы попытаемся прокомментировать. Да? Мы будем действовать в нормандском формате, продолжать минский процесс с обновленной командой. Задача номер один – вернуть всех военнопленных домой. Обещает добиться прекращения огня в Донбассе. Я должен и буду защищать украинский язык. Ну и обещает сменить генпрокурора Украины, не только этого представителя, как он выразился, старой команды. Вот, Константин, ну вот видите, такое впечатление, что происходит предсказуемый такой дрейф Зеленского на позицию, ну скажем так, центризма, да? Угу. Вот, то есть вот эти намеки, что будет русскоязычный президент Украины, он будет защищать украинский язык. Значит, ну по Донбассу, а собственно и Порошенко, по-моему, не был против прекращения огня в Донбассе сейчас, да?
Ну, да.
То есть все то же самое.
Логика вещей его заставляет такие выборы делать. Ну, надо смотреть дальше, как он это будет делать. Тут, конечно...
У нас Владимир Маленкович сейчас долго молчал. Владимир, что скажете о первых заявлениях Зеленского, которые я сейчас перечислил?
Простите, мы уже знаем больше о позиции Зеленского, потому что он дал интервью РБК, где он, в общем-то, определил уже в значительной мере свою позицию, после чего, кстати, социологи показали резкое падение к нему авторитета, которое в конце его авторитета, но которое все-таки никак не снизило его общий результат. Дело в том, что он заявил, что я хочу пригласить сюда американцев и англичан, которым сейчас нечего делать как раз в момент Брексита, как включаться в проблему. При этом он говорит, что не хочу особой зоны Донбасса. Первое, не хочу амнистию участников боев. без амнистии и без решения по поводу автономной области или там особого района ничего не получится. Это требование Минских соглашений. Он просто, по-видимому, их не читал. То есть на сегодняшний день он совершенно не готов решать проблему Донбасса. Как это будет, мне сказать, трудно. Придется что-то менять, придется все-таки приглашать специалистов. А до сих пор он просто, как он говорит, работал на победу. Работал на победу, не вдаваясь серьезно в методы возможного решения проблем. И эти проблемы пока висят.
Пожалуйста, ваш комментарий. Что вы скажете об этих заявлениях вот по Донбассу, по военнопленным и по нормандский формат? Он говорит, будем действовать в нормандском формате, продолжать Минский процесс, но обновленный. Так.
Алло.
Да, Олесь, вы слышите нас?
Да.
Вот по обновленному процессу.
Смотрите, в интересах Украины был сразу же, ну, так званый Будапештский формат. Напомню, что Украина добровольно отказывалась от ядерного оружия за гарантии безопасности, и эти гарантии подписывались с Соединенными Штатами Америки, Великобритании и Российской Федерации. Влияние Российской Федерации на политику Великобритании и Соединенных Штатов на голову меньше, чем на политику Франции и тем более Германии. Поэтому Будапештский формат Украине был сразу же интересней, и о нем в этой президентской кампании говорил и Тимошенко, и фактически в той или иной мере и Зеленский. Вопрос в том, как Россию принудить к другому формату, чем нормандский. И это проблема. То есть мы можем обсуждать, что выгоднее Украине, и это объективный факт усиления позиций благодаря Соединенным Штатам, Великобритании или даже Польше, например, да? Но тем не менее, а как заставить Российскую Федерацию согласиться на этот формат? И мне кажется, что тут ответов, к сожалению, нет ни у какой команды. По крайней мере, когда им задавать этот вопрос, они теряются. И тут очень многое зависит от наших союзников, от союзников Украины. Сможет ли новое руководство убедить Соединенные Штаты в первую очередь о том, что они должны давить на руководство России к изменению формата. То есть без союзнической помощи и давления со стороны Запада изменение формата нереалистично.
Угу. Ну а вот языковой вопрос. Опять же, некоторые надеялись на то, что будет изменена политика в вопросах языка. Вот сейчас я вижу, что Зеленский сказал, что он за закон о украинском языке. Сейчас этот законопроект находится в Верховной Раде. Я думаю, там есть какие-то вопросы, отметил он. То есть получается, что он за этот закон, но, видимо, с какими-то корректировками. Вообще, вызывает ли этот закон какие-то споры сейчас?
Ну, смотрите, усиление влияния украинского языка в независимом государстве Украины – это исторически обусловленный процесс. Напомню, что первый закон о языках был принят даже еще за времен СССР в Украинской Советской Социалистической Республике в 1989 году. И до тогда называемого закона Колесченко-Кивалова он действовал. Там были условия и для развития украинского языка, и достаточно очень либеральные посылы касательно других языков и русского в частности. Так вот, даже когда неконституционно чужими карточками удалось во время Януковича протянуть так называемый закон Колесченко-Кивалова, деструктивный уже в очень многих аспектах, даже тогда, во время Януковича, как это неудивительно, но процентное соотношение украинских школ увеличивалось. То есть это говорит об историческом процессе. И любая власть может его только лишь или ускорить, или немного, скажем, мягче создавать предпосылки для, для этого усиления. Все. То есть или немного, ну даже не протормозить, а, скажем так, не сильно ускорять, или сильно ускорять. Поэтому, конечно, Зеленский не будет сильно изменять украинскую политику. Он может просто не увеличивать еще далее, дальше новыми законами вот это влияние. Но даже если он будет сохранять на законодательном поле статус-кво, поверьте, влияние украинского языка будет увеличиваться и в, на телевидении, и в радио, и в концертах, и в обществе. Это объективный процесс.
Понятно. Константин, что вы скажете? Такое ощущение из нашего разговора, что несмотря вот на этот замах серьезный и запросы народа, да, на перемены, ну 70% за человека, которого мало кто знал, я имею в виду как политика, мало кто знал, не как актера, не как шоумена год назад. Вот несмотря на это, ощущение такое, что все себя, представители элиты, успокаивают, что на самом деле ничего серьезного президент Зеленский и его команда изменить не смогут.
Ну, казалось еще осенью 18-го, что эти выборы будут поединком Порошенко и Тимошенко. А реальность оказалась совсем другой. Вот. Поэтому мне кажется тоже, что оценки политиков и там, наши оценки сейчас, они все-таки исходят из дня завтрашнего. Из каких-то, то есть так, как действовали бы на месте Зеленского какие-то политики уже известные нам, их, возможно, ему удастся как-то изменить правила игры.
Хорошо.
Я не знаю, что это будет.
И я не знаю.
Возможно.
Вот мы Илью Пономарева спросим. Он сейчас, кажется, в штабе Владимира Зеленского находится в Киеве. Российский политик и вынужденный, так сказать, переселенец в Украину пока. Илья, добрый вечер. Что вы скажете? Как, на ваш взгляд, привет, при Зеленском сложатся отношения вот новой власти, она уже несколько заявлений таких сделала, с Россией Путина, у которой, я вижу по заявлениям разных официальных лиц, вдруг проснулись какие-то надежды, они там даже про перезагрузку отношений заговорили. Вот, видите как?
Ну, я хочу сказать, что такие надежды были, когда победил Трамп, и они быстро улетучились, потому что перезагрузка отношений по-кремлевски – это капитуляция, это сдача национальных позиций. Абсолютно уверен, что всего этого при президенте Зеленском не произойдет. А то, что попытки наладить эти отношения, попытки прекратить войну, прекратить кровопролитие будут. И я думаю, что они будут совершаться в самое ближайшее время. В этом я абсолютно уверен. Хватит ли мудрости обеим сторонам идти навстречу друг другу? Но мы посмотрим. В данном случае, конечно, это гораздо больше зависит от Москвы.
Ну, а вот, собственно, что может сделать Владимир Зеленский, чтобы выйти на прямой диалог с Москвой, которая постоянно говорит о том, что существуют какие-то там повстанцы ДНР, ЛНР, и это вообще дело внутриукраинское, там чуть ли не гражданская война с участием хунты и повстанцев, понимаете? Мы же привыкли к этой риторике, которая льется помоями из российского телевизора.
Ну, смотрите, есть лживая риторика, которая является частью пропаганды, но не она же употребляется на, собственно, переговорах и разговорах. Да? Ну, люди же, в общем, все разумные и понимают, что и где на самом деле происходит. Украина заинтересована в восстановлении контроля над этими территориями, причем контроля без всяких там особых статусов и так далее. Украина при Зеленском вполне может гарантировать права на русский язык, может провести частичную амнистию тех, на котором нету тяжких преступлений. А Москва заинтересована в том, чтобы снимались санкции, в том, чтобы выходить из этого режима. Есть воля международного сообщества, которое говорит о том, что оно готово идти навстречу в случае, если Россия не будет блокировать вопрос о введении миротворцев на всю территорию Донецкой и Луганской областей и восстановления контроля границ. То есть, в принципе, со всех сторон есть возможности совершать шаги навстречу. Вопрос только в желании.
Илья, на ваш взгляд, вот победа Зеленского – это поражение революции достоинства или наоборот ее победа?
Я это новый этап этой революции, это большая победа, это победа демократии. Я считаю, что уходящему президенту, безусловно, надо отдать должное, то, что от него ожидали там массовых фальсификаций, нарушений, всего этого не произошло. Выборы прошли честно, открыто, ну и результат ни у кого не вызывает сомнений.
А на ваш взгляд, в России когда станут возможными подобные свободные конкурентные выборы или никогда?
Ну, когда не будет Путина, будут такие выборы. И это совершенно очевидно, что Россия страна, которая ничуть не хуже с точки зрения демократии, чем Украина. Ну, она воспрянет ото сна, и на обломках самовласти напишем наши имена.
Ну хорошо, спасибо вам за такой оптимизм. Я этот же вопрос о революции, ее продолжении или наоборот поражении адресую Константину Скоркину. На самом деле я вижу, что многие ветераны Майдана и, так сказать, революции достоинства, революции гидности, они как-то переживали очень сильно. Для них Порошенко, несмотря на свои недостатки, недостатки политики, казался гарантом вот сохранения этого курса, там то, что у него в лозунгах было: армия, вера, язык, ну, понятно, все это вместе, и национально-демократические реформы. А сейчас я боюсь, что они, многие, волнуются сильно.
Ну, они, безусловно, в том, что они волнуются, тут, опять-таки, заслуга большая, прежде всего, Порошенко, который построил кампанию в конфронтационном духе, особенно между турами, и всячески играл на страхе людей. Потому что Зеленский выглядел очень неопределенным кандидатом, и у него, в принципе, как одни в него вкладывали свои какие-то надежды и на те самые перемены, да, точно так же другим он мог видеться как человек, который действительно может поставить крест на завоеваниях революции. А Порошенко на этом играл. Тут, ну, как бы это отрицать невозможно, потому что...
На самом деле,
мне кажется, что его, ну, его победа, да, это действительно продолжение демократических процессов. Мы видим смену власти, прошедшую мирно, и да, каким бы президент не имел, скажем так, заслуги, да, перед страной, поскольку народ решил, что он не выполнил свои обещания, и он как бы проявил в ходе своего волеизъявления, сместил президента. То есть это такой электоральный майдан, да, получается.
Угу. Ну, то есть в каком-то смысле это продолжение?
Это продолжение, безусловно. Продолжение процессов демократизации страны. То есть что может быть лучшим доказательством, чем честный демократический выбор, на которых проигрывает действующий президент?
Хорошо. Олесь Даниил, что вы скажете? Вот действительно революция Майдан, она в какой-то момент затормозила, а сейчас что? Может быть, это реванш, как некоторые опасаются, а может быть, наоборот, будет какое-то новое развитие? От кого зависит, от каких политических сил вот это новое будущее, новая реальность?
Ну, объективного ответа на ваш вопрос нет, потому что все аналитики, они субъективны. Так как я принимал участие еще в борьбе за независимое украинское государство в конце 80-х, начале 90-х, то для меня удивительны тезисы, что демократия началась в Украине с Майдана, с последнего. Демократию мы за нее боролись, и мы победили еще в 91-м году. И напомню, что это уже 6-й президент в Украине. То есть у нас сменяемость все-таки более часто, чем в России.
Что касательно Майдана, была попытка, была же попытка авторитарного реванша. Я говорю,
они
была попытка.
По разные стороны баррикад. Кажется, сейчас было больше разделения по этничности и, то есть, даже не по этничности, а национализм и патриотизм. Разделение на эти понятия. И Порошенко, который будет оставаться при власти, он попытается монополизировать их в правом и в ультраправом лагере, фактически вытеснить другие партии. Но, тем не менее, на Майдане принимали участие абсолютно разные политические силы, и националистические, и либеральные, и все это вместе это патриотизм. Для меня ни Порошенко, лично для меня, ни Порошенко, ни Зеленский с Майданом не ассоциируются. Майдан – это все-таки народное сопротивление. Политика – это немного другое, и тут влияние, колоссальное влияние больших денег в Украине, оно еще остается. Поэтому с идеологической точки зрения, ну, конечно, не Порошенко, который ассоциируется с казнократством и негативными процессами, ни Зеленский, который ни с чем еще пока что не ассоциируется, нет, не победа Майдана. Это украинская политика. У нас она конкурентная, это позитив, но она еще не идеальная и, к сожалению, не отвечает чаяниям народа. Это надо понимать.
Хорошо, но я думаю, что сейчас мы можем попытаться понять вместе, а в России вообще осознают, что происходит в Украине, что там за выборы и за кого бы они, в смысле российские граждане, окажись они украинцами, проголосовали бы.
Будь в России, выборы как в Украине, за кого голосовали бы?
Я бы хотела, чтобы это было разумное, взвешенное решение, вот, и чтобы привело, ну, скажем, более спокойной и дружеской обстановки на Украине.
Ну, наверное, за Зеленского, да, по-моему, так его зовут. Ну, не до Порошенко уже себя показал же. История-то понятна. Лучше уж кто-то новый, чем то, что уже было.
Ни за кого бы не отдала бы, честное слово. Ни за Порошенко, ни за Зеленского. Ну, я думаю, что будет то же самое, что и Порошенко там руководил, что будет сейчас с Зеленским.
Ну, не за Порошенко точно. Политика Порошенко известна, поэтому вряд ли кто-то из здравомыслящих россиян отдал бы за него голос. Зеленский неизвестен.
Ну, цирк устраивает, ну, клоунаду. Ну, зачем вот это политическое?
Порошенко себя как бы изжил уже, понятно. Ну, а Зеленский, ну, это не президент, это артист в первую очередь. Ну, то есть нету кандидатов, из которых можно выбрать.
Ни за первого, ни за второго.
Мне кажется, что и Зеленский нужно ставить знак равно с Коломойским. А Коломойский навряд ли очень будет радеть за какие-то добрые отношения с Россией, если в этом не будет ему напрямую экономической выгоды.
Мне как актеру более симпатичен Зеленский. Я понимаю, что там не очень большая разница, но просто как-то мне Порошенко просто по всем параметрам не нравится. Поэтому мне кажется, что все равно что-то за Зеленским нет никакого шлейфа чего-то, что у него есть возможность как-то все-таки чуть-чуть что-то по-новому запустить.
Ну, у нас вот в Твиттере 25% поддержали Порошенко, 45% Зеленского, 18% против обоих и 12% не пошли бы на выборы. Я Владимира Маленковича спрошу, вот как бы вы объяснили россиянам, что все-таки произошло в Украине, что это не цирк?
Ну, как вам сказать? Я не могу сказать, что это чистая демократия. Я могу сказать, что в Украине сработали демократические институты, созданные уже давно, не сегодня, а действительно в 90-е годы. И Олесь Даней принимал в этом участие. И это, на мой взгляд, тогда создавалось, а не сейчас. Демократические институты сработали. В этом смысле это показательные выборы. Но это показательные выборы для страны, где нет еще общества, готового к демократии. Поэтому они время от времени сбрасывают одно правительство, через 2-3 года они сбрасывают то, за которое они вчера голосовали, и так далее, и так далее. Мы не знаем, что будет Зеленский, мы не знаем этой судьбы, его судьбы. И очевидно одно, что впереди выборы в Верховную Раду, и они будут очень и очень важными, потому что тогда уже такого единства внутри лагеря Зеленского не будет. Он рассчитывает получить абсолютное большинство, чтобы ни с кем не вступать в коалицию. Я боюсь, что такое не получится, потому что через несколько месяцев значительная часть избирателей разочаруется в Зеленском и будет создавать свою собственную партию. На мой взгляд, очень необходимо сейчас формировать политическую партию людей, представляющих интересы, особые интересы жителей Юго-Востока, это в основном русскоязычные граждане, но при этом ориентироваться на Киев, а никоим образом не на Москву.
Спасибо. Владимир Маленкович с нами, Константин Скоркин, Евгений Магда, Олесь Дани. И я скажу только одно, что Зеленский действительно становится проблемой только не Украины, а России. Все-таки Владимиру Путину будет трудно объяснять теперь, почему он должен быть столько лет во главе страны, хотя в других странах и по соседству к власти приходит совершенно другое поколение, молодые политики. Всего вам доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.орг.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов свободы.
Фактограф. В этом проекте самые разные официальные.